понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Добрый вечер. Это Радио Крым Реалии, в студии Виталий Портников. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 800 169 26. Пишите нам в Твиттере, предлагайте свои темы программ. А также заходите на сайт Крым Реалии, читайте наши материалы и смотрите прямые видеотрансляции эфиров.
Прямой эфир.
Вчера, 3 февраля, российский президент Владимир Путин на встрече так называемого клуба лидеров в очередной раз за время своего пребывания у власти сформулировал так называемую национальную идею. По словам Владимира Путина, кроме патриотизма, никакой другой объединяющей идеи в России просто быть не может. Вот фрагмент выступления Путина.
Позиция власти.
У нас нет никакой и не может быть никакой другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Она не идеологизированная. Это не связано с деятельностью какой-то партии или какой-то страты в обществе. Это связано с общим объединяющим началом. Мы работаем на страну. Понимая под этим нечто аморфное, как еще в советское время было. Сначала страна, а потом неизвестно кто. Страна – это люди. И другой идеи мы не придумаем. И придумывать не надо.
Хотел бы напомнить радиослушателям, что еще с ельцинских времен, сразу после краха коммунизма, в России начались поиски национальной идеи, которые пока что так ни к чему и не привели. После прихода к власти Владимира Путина поиски национальной идеи склонились к идеям консервативного или откровенно демагогического характера. Путин и другие представители его окружения не раз высказывались насчет национальной идеи. В 2004 году Путин назвал национальной идеей конкурентоспособной. 2011-м сбережение народа. А в 2014 году патриарх Российской Православной Церкви Кирилл вообще назвал русской национальной идеей святость. Итак, давайте попробуем понять, что действительно происходит с национальной идеей в сознании российского населения и нужна ли она россиянам. С нами на связи сейчас российский философ и публицист, обозреватель «Новой газеты» Максим Горюнов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, вообще, стоит искать национальную идею?
Ну, нет государства без национальной идеи. Национальная идея, она обязательно должна быть. То есть, наверняка есть какая-то национальная идея на Украине, наверняка есть какая-то национальная идея в Беларуси. То есть, если мы говорим о России, то здесь какая-то национальная идея, по-моему, обязательно должна быть.
И она... Вы говорите, что в Беларуси есть национальная идея. Может, вы скажете, какая?
Ну, это сложный вопрос, наверное, лучше было бы, если спросили у белорусов. Ну, восстановление Белоруссии, именно Белоруссии не советской, а вот той, которую они себе представляют, идеальной Белоруссии. Белоруссии, которая была, допустим, там при князьях Витовтах, Ольгердах. Вот они недавно памятник поставили в Витебске князю Ольгерду, такой воинственный, на коне, указывающий там своей рукой в сторону Смоленска. Ну, вот, наверное, что-то в этом роде.
А я тогда обращусь к Игорю Чубайсу, который у нас тоже на связи. Игорь, а вы вообще как считаете, необходимость поиска этой национальной идеи – это обязательный атрибут государственного строительства? Нет у нас пока еще Игоря. Ну, Максим, продолжим с вами все-таки наш диалог. Я все-таки хочу понять, вот я не вижу, честно говоря, вот в цивилизованном мире особенно такого яркого, ярко выраженного поиска национальной идеи. Ну ладно, Украина и Белоруссия – новое государство, которое возникли на политической карте мира только после краха Советского Союза в 1991 году. А вот национальная идея Франции. Ну хорошо. Италия, Соединенные Штаты. Мы должны это сформулировать с вами для начала, чтобы понять, зачем ее ищут в России.
Ну, национальная идея, тут просто понять, о чем мы сейчас говорим. Национальная идея – это какое-то общее представление граждан данного конкретного государства о самих себе. То есть, какими они сами себе себя представляют. Вот кто мы. Вот человек говорит, я, допустим, немец. И я немец, кто я? И, соответственно, возникает некоторый миф, некоторое как бы воображение, некоторая рефлексия на это, по этому поводу. Собственно, и это, как, на мой взгляд, это, собственно, является национальной идеей. То есть такое специфическое представление о том, кто я. Вот, не знаю, это, оно же присуще в том числе и каждому человеку. Каждый человек же может сказать в нескольких фразах, кто он такой. Китаю, то же самое присуще и государствам большим. То есть я уверен, что если вы спросите американца, кто такое Америка, и он вам выдаст некоторый текст. Вот этот текст, общий текст о том, что есть Америка вообще, он и представляет из себя вот квинтэссенцию национальной идеи. И в этом смысле национальная идея, вот она наверняка есть, ну, она ее не может не быть. Если есть какое-то государство, в котором люди не могут сказать о том, кто они такие, то, скорее всего, это какое-то странное государство. То есть оно либо совсем молодое, совсем новое, либо оно совсем старое и скоро исчезнет.
Вот спрошу у Игоря Чубайса все-таки его представление о том, к чему поиск национальной идеи.
Да, я слушаю.
Здравствуйте. Мы тут с Максимом Гориновым уже вот дискутируем на тему того, вообще, насколько нужен этот поиск национальной идеи, который в России, сколько вот я себя помню, столько он продолжается. Как исчез Советский Союз, разначились поиски национальной идеи, по-моему, на следующий день после запрета КПСС. Потому что до ее запрета всем было известно, в чем национальная идея. Да, это светлое будущее. А сейчас?
Немножко раньше. Вообще это понятие русской идеи, но в современной транскрипции это была российская идея. Его ввел Федор Михайлович Достоевский в 1662 году, через год после отмены крепостного права, когда определялся российский маршрут. Вообще национальная идея – это самые фундаментальные ценности, то, что характерно для данной страны, то, что отличает ее от других стран, хотя можно и много других дать определений. Да, вот теперь что нужно? Какой вопрос?
Как вопрос в том, нужно ли ее искать сейчас? Если да, то что это? Может, вы знаете?
Да, конечно. Но я занимаюсь этой темой больше 20 лет. Это моя докторская. Это полтора десятка книг. Некоторые даже побеждали на конкурсах в Соединенных Штатах, издавались и так далее, и так далее. Поэтому у меня, конечно, есть ответ. На мой взгляд, не то, что нужно сейчас, нужно ли искать сейчас. Вообще непонятно, как существует государство или квазигосударство, которое не определило свою идентичность, не определило свою цель и свой маршрут. И вообще, как они идут на выборах, если они не могут сформулировать, что они хотят, в чем цель, в чем стратегия. То есть национальная идея, я сразу уточню, что в Европе это называется идентичность. Та же самая проблема, тот же самый феномен называется идентичность. А в России называется национальная идея. У нас этой национальной идеи, ну, как бы она объективно есть, но она выявлена учеными, но она не сформулирована властью. Власть время от времени вбрасывает какие-то такие лозунги. Когда-то Путин сказал, конкурентоспособность во всем – это наша национальная идея. И тогда еще можно было у нас публиковаться в наших газетах. Я написал, что значит конкурентоспособность во всем? Это значит, что крокодилы в Москва-реке будут больше, чем в реке Нил, что кофе в совхозе имени Ленина будет более кофесодержащий, чем брать. Нельзя быть конкурентоспособным во всем, нужно быть в своем и понять, что свое. А когда сейчас Путин говорит, что наша национальная идея – патриотизм, то здесь сразу возникает огромное количество вопросов. Ну, например, Солженицын, как известно, сказал, Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Вообще СССР и Россия – это совершенно разные несовместимые образования, как ФРГ и Третий Рейх. Поэтому, когда Путин говорит о патриотизме, вот немец навряд ли будет себя бить в грудь и говорить, что он патриот, потому что возникнет вопрос, патриот чего? ГДР, ФРГ, Третьего Рейха – это разные вещи. Нельзя быть патриотом России вообще. Вот я считаю себя, ну, прямо могу сказать, конечно, российским патриотом, и я как бы помню высказывание Ленина в 18 году. Ленин написал, что Россия завоевана большевиками. Вот когда мы преодолеем эту самооккупацию, когда мы вернемся в Россию, мы вернемся в свою страну.
Вы знаете, если уж мы начинаем определять национальную идею как идентичность, такой важный вопрос, на самом деле, совершенно по-другому ставящий нашу дискуссию под другим углом, то я скажу, что у меня в последнее время существует постоянная такая полемика с российскими экспертами, журналистами, потому что, когда речь идет о идентичности, я все время пытаюсь сказать, что идентичность, она вообще может быть присуща только сформировавшейся политической нации. Вот, допустим, там в Украине формирование этой политической нации фактически реально происходит с Майдана 2013-2014 годов, когда советские люди без ярко выраженной идентичности или с какой-то национальной, этнической идентичностью превращаются в реально существующую политическую нацию. А в России, по моему мнению, эта политическая нация еще даже и не начала формироваться. И вот когда я пытаюсь разговаривать с российскими коллегами, это, Максим, к вам вопрос прежде всего вот будет, говоря им о том, что есть большая проблема, потому что мы, украинцы, политическая нация, а вы, русские, еще политической нацией не стали, и у нас разговор на разных цивилизационных берегах, это очень часто приводит к такому непониманию, потому что и украинцев в России воспринимают этнически, и себя воспринимают этнически, как россиян или русских. И мне кажется, что без политической нации, формируется она в границах Российской Федерации или нескольких государств на ее территории, невозможно никакое формирование идентичности и национальной идеи.
Ну, если говорить о России, здесь специфическая идентичность. Я согласен с вами с тем, что она не имеет никакого отношения к политической идентичности, вот политической нации, да, как во Франции, Марсельеза, взятие Бастилии и тому подобные вещи, разумеется. Но здесь идентичность своя, она может быть более архаичная, и здесь идентичность выстраивается, ну, чуть ли не как там в феодальном мире, эта идентичность связана с лояльностью императору. То есть, по большому счету, человек... точкой сборки российской нации является император. В данном случае сейчас в России лично Владимир Владимирович Путин. То есть, собственно, не русский, а россиянин вообще, это тот, кто лоялен императору, тот, кто признает Владимира Владимировича человеком, который управляет всем. То есть в этом отношении нужно понимать невероятную как бы, важность и значимость фигуры царя, фигуры президента в нынешней России, для России как для политической системы. Да, русские не воспринимают себя так же, как воспринимают себя украинцы. И совершенно не так же, как воспринимали себя там французы, когда они свергали своего там короля. Они воспринимают себя вот именно так, как они воспринимали себя в XIX веке. То есть можно почитать все эти роскошные рассуждения у Льва Толстого в «Войне и мире», вот, рассуждения этих мальчиков, которые вот, воображают себе, что с ними произойдет, если к ним напрямую обратится император. Неужели там есть замечательные такие рассуждения о том, что мое сердце разорвется или мои чувства захлестнут меня. То же самое, например, можно было смотреть, мы же сейчас, я так понимаю, обсуждаем вот выступление Владимира Владимировича в клубе лидеров, да, на заседании. Можно было обратить внимание на то, как обращались к Владимиру Владимировичу вот эти вот бизнесмены. Они обращались к нему с дрожью в голосе. Они, глядя на него, они запинались, их речь была сбивчивой.
Это просто вот эти вот самые мальчики, это... только с миллиардами.
Ну да, 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 безусловно. Здесь идет речь о том, что они соприкасаются с тем, это не Владимир Владимирович, это не просто Владимир Владимирович, это император, это человек, который, в принципе, крепит нацию. Они находились в присутствии того, кто вообще является основой России как таковой. Имеется в виду и политический, и внешний, и внутренний, Майя. И так далее. Отсюда это совершенно такое вот абсолютно сакральное волнение. Оно вот по интенсивности и по своему культурному образцу, скорее всего, оно имеет отношение к волнению, которое охватывало, допустим, крестьян перед фигурой короля там, в XIX-XVII веке.
Я вот, Игорь, вы знаете, мне кажется, что Максим Горюнов очень важную мысль выразил. Но я, честно говоря, воспринимаю такую идентичность, как антиидентичность. Если уж сравнивать это с XIX веком, то мне все кажется, что чувства героя Льва Толстого были искренними, а чувства всех этих бизнесменов, а попросту говоря, в основном это обыкновенное варьё, которое просто воспользовалось возможностью для того, чтобы обогатиться, используя дегенеративность государственной системы, ее порочность. Эти люди конъюнктурные, если на их глазах, допустим, там застрелят Путина, выйдет другой человек и скажет, что он является символом государства, они точно так же умильно будут смотреть на него, хотя он не будет никаким императором. И меня очень пугает эта антиидентичность, я же говорю, для будущего России. Я вообще не уверен, что есть будущее при такой идентичности.
Я думаю, что вообще, когда мы говорим об императоре, надо иметь в виду, что та власть до 17-го года была совершенно легитимна, законна. Она имела основание. А большевики, после того, как они 18 января 18 года разогнали учредительное собрание, ничего не предложили, их никто не выбирал. Это абсолютно нелегитимное государство. И здесь поклонение вождю – это просто тоталитарный ритуал. Не случайно у нас есть и такое определение патриотизма. Патриотизм – это осознание ответственности за преступление, совершенное от имени твоего народа. То есть власть и народ здесь разорваны. И национальные идеи – это фундаментальные ценности России. А власть, она действует в своих личных интересах ради самосохранения. Отсюда огромный разрыв, раскол и так далее, и так далее. Сегодня вообще нет идентичности, потому что после распада СССР вообще формально у нас было три пути. Можно было вновь восстановить СССР, можно было выкинуть всю свою историю и догонять Запад, а можно было осуществлять преемство с исторической Россией. Вот сегодня мы и советские, и антисоветские, российские и антироссийские, и западные, и антизападные одновременно. То есть это полный абсурд, это бессмыслица, и такое государство, такая власть не может долго управлять и существовать.
Вы знаете, Максим, вот Игорь Ильич тут высказал мысль о том, что патриотизм – это чувство ответственности за преступление твоего государства. У меня есть очень большие проблемы, потому что я совершенно согласен с этим тезисом, но когда я его высказываю в каких-то текстах или каких-то радиопрограммах, я получаю в ответ гневную отповедь именно от тех людей, которые, по моему мнению, должны быть хранителями этой идеи патриотизма, каких-то там либеральных журналистов, общественных активистов, даже собственных коллег. Мне кажется, что вот это вот ощущение ответственности за преступление государства, оно практически в России отсутствует. Оно ликвидировано как у тех, кто власть поддерживает, так у большей части тех, кто власть не поддерживает в любых ситуациях. И вот эта тотальная безответственность, по-моему, и может быть сведена к национальной идее сегодня.
Если мы говорим о России, то нужно понимать. Я продолжаю утверждать, что Россия, организация политической системы под названием Россия, она архаична, она имеет отношение к XIX веку. Соответственно, как и тогда, здесь патриотизмом является не осознание преступлений своего народа, а осознание побед твоего народа. То есть, грубо говоря, когда россиянин говорит о том, что Кавказ является российским, он будет воспевать подвиги казаков и солдат генерала Ермолова. Да? То есть он будет славить их победу, их успех. Но при этом он никогда не будет говорить об уничтожении местных кавказских народов. Более того, он будет радоваться тому, что кавказские народы уничтожены. И будет радоваться этому, абсолютно не стесняясь. Он будет говорить о том, что они уничтожены, и их уничтожение, оно абсолютно было справедливым. И в том числе и перед Богом. Поэтому, то есть мы, когда вы говорите о россиянах, мы говорим о очень старом, очень древнем, ну, относительно современности, поведении, очень древнем мировоззрении. Так уже не думают. Россия – это как бы такой заповедник XIX века. И еще я хотел бы добавить по поводу культа императора. Советую обратить внимание на культ Николая II. Понимаете, вот это отсутствие Владимира Владимировича. Вот Владимир Владимирович, он вроде бы император, но при этом, все понимают условность этого, поэтому вот это невероятное распространение вот этого культа святого Николая II и его семейства, постоянное воздвижение храмов в честь новомучеников. Вот я сейчас навскидку могу назвать штук 5 храмов, которые сейчас в честь Николая II, которые строятся в новостройках Москвы и в центре, один там возле Сретенского монастыря. То есть Николай II, даже после своего убийства, здесь сейчас он является неким таким вполне себе живым и действующим императором. То есть система для людей, которые напрямую и практически осознанно ориентированы на имперскую Россию, Николай II, его царствование продолжается, оно не закончилось в 17-м году или 18-м, оно продолжается и сейчас, в 2016 году. Понимаете?
Спросить у вас, Игорь Борисович, все-таки, а есть какой-то рецепт преодоления безответственности, чтобы эта идея ответственности не только за победу, но и за преступление? Кстати, думаю, что патриотизм – это еще ответственность за победы тоже, это как бы должно как-то сопрягаться, чтобы эта идея восторжествовала. Куда деваться от этого архаизма, о котором говорит Максим Горюнов?
Да, но мы сразу очень много вопросов затронули. Механизм существует, это легитимация власти. Власть должна нести ответственность, она должна быть выборной, она должна быть подконтрольной. У нас ничего этого нет, у нас не выбор, а чуровщина. А когда вот мой коллега или оппонент говорит об авторитете Николая II, то это как бы такая сложная игра, смысл которой заключается в следующем. Нынешний РФ является официальной правопреемницей СССР. Власть здесь устроена так же, как в СССР. Это власть чиновников, которые сами себя назначают. Но признать вот это в полный голос, что мы продолжатели СССР, СССР рухнул, они не могут. Поэтому они выдумывают единство истории. Они хотят себя показать и как продолжатели Николая II, и Петра Великого, и Ивана IV, и так далее, и так далее. Но они не являются реально продолжателями исторической России. У них разрыв с исторической Россией. Между исторической Россией и советско-постсоветским режимом гражданская война, ФСБ, ГУЛАГ, репрессии, цензура и так далее, и так далее. Это другое государство, это советско-постсоветское государство, которое вынуждено имитировать себя продолжателем России. И мы находимся, вот если говорить коротко, в совершенно парадоксальном положении, которое может быть короче всего сформулировано в таких строчках. Чем больше Родину мы любим, тем меньше нравимся мы ей. Потому что всякий настоящий патриот является противником этой власти. Это власть противница настоящих патриотов. Надо не любить вообще сегодня Россию, переживать за Россию. Это разные вещи.
Вы знаете, Максим, вот когда вы говорите об архаичности общества, я же думаю, что архаичность, она же тоже может быть различной, понимаете? Архаичность 19 века, ну, знаете, когда был Майдан 2013-2014 года, мне тоже очень многие события, которые здесь происходили, которые, собственно, и привели к формированию там украинской политической нации, они мне казались тоже достаточно архаичными. Они напоминали там весну народов, они напоминали реакцию европейских народов на происходящее там с ними тоже там в 19 веке, но это не была архаика покорности, это была архаика как раз непокоренности. И это происходит на одном и том же пространстве. Это нужно выяснить, почему на одном и том же пространстве бывшей империи российской две такие архаики сосуществуют, и, так сказать, не уживаются, но есть.
Ну, по поводу России, ну, нужно тоже понимать, российский проект, он же довольно долгий. Вот я думаю, что это не архаичность Ивана, там, времен Ивана Грозного, да? То есть не архаичность, когда мы... То есть мы когда захватывали Казань, мы... Ой, господи, Крым, Россия, когда захватывала Крым, это было не подобно тому, как Россия захватывала Казань. То есть разница была большая, не было этих рек крови. Да, это не архаичность Петра Первого. То есть тут нужно разбираться. Россия сейчас, она архаична как при Павле Первом, либо как при Александре Третьем. Вот что-то в этом роде. То есть, слава богу, это архаичность не последних Рюриковичей, это архаичность уже Романовых, и не первой половины XVIII века, а, скорее всего, второй. И что радует, потому что во второй половине были и университеты, были какие-то газеты, что-то как-то существовало, и, в принципе, это было на пути в Европу. Вот, поэтому, ну, да, она архаична, но как бы нужно понимать, это архаичность какого периода. И вот здесь, я думаю, есть повод для позитива, для каких-то позитивных прогнозов на будущее. Это архаичность все-таки не совсем глубоких веков. Это отставание России, ну, может быть, там лет на 150, на 100 лет. Вот, но не совсем уже напрочь и навсегда, то есть.
Понял, Игорь Борисович, что вас разделяет с Максимом Горюновым. Он старается не помнить о большевиках, знаете, как о дурной болезни, которой не было, а вы о них все время помните, как о болезни, которая не прошла.
Ну, конечно, не прошла. Мы являемся реально продолжателями Советского Союза. Просто нет этих лозунгов о неизбежной победе коммунизма. А суть государства осталась прежней. И пока мы не демонтируем всю эту систему, то есть кризис начался не с приходом Путина, а кризис начался в 17 году. И пока мы не избавимся от советчины, не проведем русский Нюрнберг, и пока мы не станем продолжателем России, с учетом, конечно, западного опыта и других опытов, мы не имеем идентичности, наш статус непонятен, и мы никому не нужны, мы изгои.
Ну, в общем, по большому счету, мне кажется, что мы пришли к определенному пониманию того, что происходит. И хотя и Максим Горюнов, и Игорь Чубайс, которые были моими собеседниками в сегодняшней программе, у них разное представление о том, какое именно сейчас, так сказать, десятилетие на российском дворе, но они оба согласны в том, что это десятилетие из прошлого, архаичное десятилетие. Это очень важный вопрос с точки зрения любой национальной идеи. В прошлом никаких идей нет. Они есть только в будущем. Спасибо, уважаемые слушатели и зрители, что были с нами. Провел эту программу Виталий Портников. Всего доброго.
С понедельника по пятницу в 9.35 и 19.30 с вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнение экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.